У меня в горле от нескольких, от 15 служений там, в Аризоне. Было замечательное время. Господь Иисус благословил нас чрезвычайно, обильно. Они старались трудиться по Божьей стратегии. Я доверяю этому, так и надлежало бы это провести. Приехать и сначала пристреляться. Я приехал на несколько дней раньше срока. Провели 10 или 12 служений во всех основных больших церквах Феникса, Санислопа и Темпа, и Месы, и южнее в тех местах. Как бы простреляли по краю. И затем все это подвели к пятидневному съезду. И это был самый большой съезд, который мы проводили в Северной Америке. Это был просто огромный. Самый большой завтрак и также торжественный обед вечером. Я даже затрудняюсь сказать, какое количество людей приняли Святого Духа. Это было поразительно, как много людей приняли Святого Духа, и как много людей исцелились и получили спасение. Это просто удивительно. Итак, мы благодарны Господу, когда мы видим, что время продвигается вперед. Приехали многие сильные мужи. Один из... Это брату Невиллу будет очень приятно. Я видел, как танцевал в духе один пресвитерианский служитель из самого большого колледжа страны. Ух, это было действительно нечто. Он получил Святого Духа. И потом он рассказал мне, сказал, у меня была одна из ваших кассет. Сказал, не очень хорошая, сказал, она как бы действовала на нервы. Но, сказал, я взял ее в свой колледж и прокрутил ее. И сказал, поскольку этот человек хороший психолог, он успокоил их всех. Ну, как бы там ни было, им пришлось это один раз прослушать. И он сказал, что он начал танцевать в духе в своей церкви после того, как он получил Святого Духа. И они спросили, «Служитель, когда вы будете разучивать новый танец?» Он сказал, «Когда мое собрание научится этому». Это было довольно остроумно, понимаете, пресвитерианская иерархия. «Да», — сказал, «когда мое собрание научится этому». Так что это хорошая штука. Ну, как маленький ребенок, что-то новое. И однако ж он был... Ну, вы знаете, кем он должен был стать? Профессором психологии в самом крупном пресвитерианском колледже в Бостоне. Вот. И это в Соединенных Штатах. Я видел, как один из главных хирургов-кардиологов Майо проповедовал Евангелие в духе и говорил на языках. Ух ты! Я видел другого специалиста, адвентиста седьмого дня. Он специалист по сердцу и также по горлу. И он, пожилой человек, получил крещение Святым Духом. Он принял это. Однажды вечером я возложил на него руки на площадке, и он получил Святого Духа. Итак, мы так много дел совершил наш Господь, за что мы и благодарны. И особенно видя это в наше время. Затем я спросил их, «Вы понимаете, какой это час, когда спящая дева начинает просить масло?» Это время, когда пришел жених, и люди, те, которые были готовы, вошли. О, я так рад, что я знаю, мы живем здесь в эти последние дни. Видите? Я верю, что мы живем в потрясающее время, какого мир еще не знал, как раз накануне пришествия Господа. Разве это не удивительно? Подумайте, теперь в любое время это Писание готово исполниться полностью. И вот мы ожидаем его в любой момент. И мы должны жить в таком ожидании, что это может произойти в любую минуту. Молитесь, будьте готовы. В одном из сегодняшних собеседований я встретился с миссионером из Формозы. Доблестная женщина 73 лет и трудилась примерно 45 лет. И она осталась незамужней и, должно быть, была прекрасной молодой девушкой. И она сказала, что она воспитывалась в христианской семье, где «да» означало «да», а «нет» означало «нет». И она росла в таких строгих наставлениях. И она сказала, «Брат Бранхам, в возрасте примерно, примерно 8 лет, я думала, что я отдала свою жизнь Господу Иисусу». Она сказала, когда мне было лет 12, один служитель из деноминации заманивал меня, что я должна получить второе благословение. И сказала, и в этом была ужасно обманута. Но она сказала, примерно в 17 лет я действительно получила Святого Духа. И вот она снова здесь, старается пробудить некоторые из этих спящих баптистских церквей. Она сказала, что если она и видела что-либо мертвое, она сама баптистка. Она сказала, то вот эти мертвые баптистские церкви. Она назвала их моргами. Я сказал, что уж тогда, я думаю, что вы на линии фронта. Я думаю, теперь ей подумать только, мне 52, она была миссионеркой еще до моего рождения, а я тогда думал, что я уже становлюсь слишком старым для труда на этом поприще. И я подумал, да, прости меня, Господь. И она замечательная женщина, вся сияет и светится. И потом по дороге мне рассказывала из своего опыта. И как нуждаются в Евангелии в Формозе, и в Китае, и в Японии, и так далее. Так что они отправили ее с поля деятельности обратно, сказали, понимаете, после 70 лет вы уже не можете ехать трудиться. И они отправили ее обратно. Но она не собирается успокаиваться, она ездит на все эти баптистские съезды. И она сказала, Билли Грейм, сказала, он в долгу перед баптистской церковью за то, что он вот таким образом несет баптистское послание. Сказала, он не ведет их дальше, чтобы им получить Святого Духа, сказала она. О, сестра, оставайся именно с этим, это правильно. Она сказала, что тем китайцам там она не позволяла оставаться на том, чтобы приходить и говорить «Мы верим Иисусу Христу». Сказала, все это было хорошо. Но сказала, что она держала их там до тех пор, пока нечто не происходило, и тогда они становились настоящими христианами. Я сказал, именно таким образом, сестра. Говорите им, чтобы они ждали, пока нечто не произойдет. Что если бы апостолы сказали, скажем, через 9 дней? Мы верим, что мы и получили это. Вот, давайте просто примем это верою и пойдем вперед на наш труд. А видите, это не сработало бы никогда. Они ожидали там, пока они не узнали, что нечто произошло. Вот в чем сегодня наша беда. Ожидаем недостаточно долго. Вот, по этой причине впоследствии живем как попало, делаем что попало, это нас не волнует, потому что мы ожидали там недостаточно долго. Сегодня мы внутри, завтра мы снаружи, и этим путем, и тем путем. Если ожидать столько, чтобы тебе оказаться внутри и затворить за собой дверь, тогда ты останешься там. Ты запечатлен до дня твоего избавления. Я так рад этому. И у нас было хорошее время, как я говорил, в Финиксе и по всей долине. Там много христиан, многие из них держатся изо всех сил. Мы вместе с женой поднялись на Южную гору. Однажды мы, друзья, с моим братом Доком оставили двух девочек, а брат и сестра Вуд взяли мальчика, и у нас с женой был второй медовый месяц. И она сказала, «Ты знаешь, Билл, этот месяц больше похож на медовый, чем наш первый». Она сказала, «Когда мы в первый раз отправились в медовый месяц, все, что я делала, это сидела в лагере и ждала, когда ты придешь с охоты», она сказала. «Вы знаете, я применил такую стратегию. Я подумал, у меня не так много денег. Откладывал в баночку из-под пекарского порошка, чтобы хватило для поездки на охоту. Однако той осенью собирался жениться. Итак, я подумал, сделаю все это одновременно, вы знаете. И когда я отправился на охоту, это и было медовым месяцем, знаете, и это нас сплотило. Но в этот раз мы восполнили это и выехали как надо, и хорошо провели время. И приехали многие из этой скинии, я думаю, брат Сотман, вон там его семья, и брат Том Симпсон со своими, и брат Магуир, и все мы провели хорошее время в Господе. Итак, мы поднялись на Южную гору, это на юге Финикса, и освободились от того давления. Ух, давление современного города. Неудивительно, что когда люди начали умножаться на земле, грех, началось насилие. И я взглянул туда, сидели там высоко, так что мы могли обозревать долину Финикса. Я сказал жене, с тех пор, как мы сидим здесь эти 15 минут, интересно, как много раз в том городе имя Господне произносили в Суе. Около, да, на этой территории, включая Темп и Саннислоп и дальше, я полагаю, в той долине наверняка будет 1 000 000 людей. Я сказал, 300 лет назад здесь не было ничего, кроме кактусов и койотов. Но, вероятно, в глазах Бога было бы лучше, если бы так оно и осталось. Это верно. Хотя они построили там этот огромный город и красивые дома и так далее, красота. Но было бы замечательно, было бы намного лучше, если бы люди ходили по улице, подняв свои руки, прославляя Бога и благодарили Его. Но вместо этого ругань, бесятся, пьют. Только впусти цивилизацию, как нечестие, уже тут как тут. И я сказал, сколько же прелюбодеяний было совершено вчера вечером, в прошлую ночь, в этом городе? Сколько пьянок, многие семьи. Как много непорядочного совершили за последний час в этом большом городе? И жена сказала мне, она сказала тогда мне что-то такое, что я подумал, тогда что толку приезжать сюда? Зачем ты оставил дом и приехал сюда? Тогда я сказал, но вот что. В конце концов, хотя этого, конечно, большинство, но там есть небольшое меньшинство. Сколько верных молитв было там вознесено вчера вечером к началу служения. И он был так добр к нам, что церкви были переполнены еще до захода солнца, что нельзя было зайти во дворы вокруг того места. И те организации, и так далее, и Господь излил своего духа и благословил их. И я громил беспощадно, безостановочно провозглашал благовестие. А иногда, конечно, довольно жестко, но я знаю только такой путь. Здесь это грубо. Там будет еще грубее, у стойки суда, где нам придется предстать. Итак, в целом, это было славное время. И мы хотим поблагодарить эту церковь за молитвы и что поддерживаете нас и держите нас у креста. И затем, возвращаясь сюда, домой, я намеревался в это утро, может быть, помолиться за некоторых больных. У меня на очереди есть много собеседований. Некоторые из этих случаев, назначенные на последние пару дней, когда я был здесь, ожидали месяц с тех пор, как я уехал. Итак, они пытались найти их и привести как можно быстрее. Собрать их из разных мест, где они находились. И если воля Господа, то примерно через 2 недели я отправлюсь в Тусон, то есть еще южнее. И теперь в этот раз бизнесмены, так что вы можете молиться за это. Мне никогда не нравится что-либо делать, прежде чем я не узнаю, что это воля Господа. Так вот, следующий съезд будет в Модесто. И затем оттуда Вашингтон, штат Вашингтон. И в Цюрих, и затем Палестина, и потом в Южную Африку. И все это произойдет с сего момента до июня. И меня пригласили выступить на всех этих съездах. И это даст мне возможность снова побывать в Южной Африке. Они звонят, все эти месяцы мы получаем приглашения. Но если одна, там в этих церквах большой раскол, в пятидесятнических церквах. И если приедешь к одним, то другие не хотят иметь с этим дело, и они не будут сотрудничать вместе. Поэтому вот уже примерно 5 лет я воздерживаюсь, хотя сердцем чувствую, что надо ехать. И теперь, может быть, если эти деловые люди пригласят меня, этого достаточно для основания. То есть, с обеих сторон, видите? И таким образом, это заставит их всех прийти к соглашению. Им всем придется сотрудничать в этом, потому что там есть финансовые нужды, их церквей. Так что им придется прийти, чтобы спасти свою репутацию, видите? Итак, может быть, это окажется волей Господа. В общем, я не знаю. Звучит неплохо, но я не знаю. И еще, в этом году брат Бордерс дал мне план маршрута, то есть приглашение. И, честно, это оказалось книгой раза в 2 толще этой, с приглашениями отовсюду, полученными, начиная с Рождества. Человеческому разуму решить эту проблему не под силу. Поэтому я ни одно из них не принял. Я просто еду провести одно собрание и жду, смотрю, куда Господь скажет мне направляться оттуда. Тогда еду на следующее, и потом на следующее, повсюду, куда Он говорит мне ехать. Так что молитесь за меня. Я помню в прошлом году там с братом, то есть с сестрой Кокс, когда брат Арганбрайт позвал меня ехать в эту поездку в Анкоридж. Что если бы я поехал, предполагая, что это правильно? Так вот, я думал об этом, предполагая. Я проповедовал на эту тему. Я сказал, когда я отправлялся туда, сказал ребятам, делающим эти ленты, «Не берите никаких лент, не езжайте записывать ленты, я собираюсь проповедовать на те же темы, на которые я проповедовал здесь». Я думаю, проповедовал одну из тех, что проповедовал здесь. Все остальные были новыми. И брат Магуир все их записал, предполагая. Так что, если бы я поехал туда предполагая, то наверняка было бы иначе, чем так, как это вышло. Видение не было бы исполнено. Но видение было исполнено, и все вы знаете это, как Господь благословил. Теперь, есть еще одно, что долгое время было у меня на сердце. Церковь, молитесь об этом. Вы все тут знаете, что с самого детства меня никогда не удовлетворяла эта местность. Мое сердце всегда тосковало по Западу. И я помню, когда я косил газоны для своей тещи там, в том месте, которое принадлежало здесь церкви, то место, я сидел на ступеньках, и Святой Дух проговорил ко мне. Он сказал, «Я не могу дальше благословлять тебя, пока ты полностью не подчинишься мне, подобно Аврааму». Видите? А Авраам, Бог сказал ему отделиться и идти самому. И когда он так поступил, он взял с собой своего отца и своего племянника. И только когда Авраам полностью послушался Бога, тогда было полное исполнение того, что ему обещал Бог. И этими узами, одним из того, что связывало меня здесь, была моя мать. Вы знаете это. И теперь мать ушла к Господу Иисусу. И я не знаю, куда податься, что делать, так что вы молитесь за меня. Вот, брат Невилл, я вышел на платформу, я подумал, ну, я выйду туда. Кто-то меня встретил и сказал, ух, сегодня вечером много служений. Сказал, собирается провести служение с проповедью, песенное служение, молитвенное служение, и затем сбор пожертвований. И затем сказал, что будет омовение ног, причастие и водное крещение. Я подумал, бедный брат, ого, ого, все это. Я знаю, что это такое, да к тому же после такой сильной утренней проповеди. Вот, я подумал, я пройду туда тихонько, может быть, он захочет, чтобы я дал причастие. И он сказал, не могли бы вы говорить нам в этот вечер, если чувствуете водительство. Так что я знаю, что это значит. Тогда я вернулся и вот взял Писание и взял несколько заметок. И, может быть, Господь поможет мне произнести короткую проповедь примерно на 4 часа. И затем у нас будет наше омовение ног, и затем причастие. И, ох, я... Может быть, я замолчу пораньше. Нет, я просто пошутил. Около 20-30 минут. И затем проведем крещение Что после этого? Причастие? После этого причастие. Затем водное крещение. Теперь мы рады, что вы собираетесь креститься. Теперь, если Божья воля, и это Ему угодно, и если это подходит пастору и людям, то в следующее воскресенье утром я приду молиться за больных и говорить, если воля Господа. Следующее воскресенье, потому что в последующее воскресенье я, может быть, опять уеду. А теперь, когда я здесь, я хотел бы прийти и говорить здесь. Потому что мы сотрудничаем вместе как братья, и брат Невилл, и я. И мы любим друг друга, и мы желаем держаться вместе и помогать друг другу. Это звучит кощунственно, но я надеюсь, что для вас это не прозвучит таким образом. Мистер Кори однажды сказал, я участвовал в кампании по распродаже лампочек для одной фирмы. И он купил огромное количество лампочек, которых ему хватило бы на 4 или 5 лет. А я, в свою очередь, купил у него Форд. Он сказал, «Билли, я думаю, мы оказали друг другу хорошую услугу». Так что это, ну, просто помощь в нужное время. Так что это хорошо. Мы знаем, как прийти друг другу на помощь и друг другу помочь. Так, теперь давайте приступим к серьезной части. И если я не ошибаюсь, я думаю, что там в конце я вижу брата Биллера, еще одного брата-служителя. И сегодня, когда я проходил, там во дворе стояли брат Юниор Джексон вместе с братом Кричем. Проводят ли они здесь иногда служение? Служение водного крещения, ясно. Хорошо, мы можем предоставить воду, если у них есть кандидат. У нас есть вода, хорошо. Итак, теперь, поскольку мы собираемся провести причастие, Я подумал, было бы хорошо, если бы я в течение нескольких минут рассказал о причастии. Теперь, прежде чем приступим к слову, давайте теперь все отложим в сторону, и все наше детство и ребячество, и молитвою приблизимся к присутствию Божьему. Давайте помолимся. Теперь, со склоненной головой, и, я надеюсь, что также со смиренным сердцем. Если здесь есть какая-нибудь просьба, которую вы желали бы представить пред Богом, и желали бы, чтобы я вспомянул вас пред Богом, то дайте об этом знать, подняв свою руку к Богу. Бог ответит на просьбу каждого. Всемогущий Бог, Отец нашего Господа Иисуса Христа, который воскресил Его из мертвых и посадил Его одесную величие, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать на основании нашей веры в то, что Он для нас сделал, и исповедуя, что это так. Мы молим, Господь Бог, чтобы в этот вечер Ты простил наши грехи. О, мы постоянно желаем находиться под кровью, ибо мы не знаем, что может случиться. Все готово закончиться, мы чувствуем, Господь, что пришествие Господа близко, и мы собираемся отправиться в путешествие. А когда мы думаем о путешествии, мы должны подумать о чемоданах и о дополнительной одежде и дополнительной обуви. Но как сильно отличается это путешествие? Это не складывание, это раскладывание, откладывание в сторону. Как твой великий слуга Павел сказал в послании к евреям в 12 главе, «Свергнем с себя всякое бремя и запинающее нас неверие, чтобы нам с терпением проходить предлежащее нам поприще». И теперь мы не можем пророчествовать ничего хорошего этому современному миру. Единственное, что мы можем пророчествовать Духом, это бедствия. Скорби, землетрясения, большие приливные волны, солнце и луна померкнут. Церковь в Лаодикийском периоде. Христос за дверьми стучится, чтобы войти. О Боже! Как Михей в старину, как он благословил бы Ахава, когда против него было сказано пророчество, когда тот великий, сильный пророк Илия пришел к нему, и за то, что тот отнял жизнь у невинного человека Набуфея, он сказал, «Псы будут лизать твою кровь». Тогда как же Михей мог бы пророчествовать нечто доброе? Как же исполненные Святым Духом дети наших дней будут пророчествовать доброе греховным, безразличным людям, выставившим Господа наружу? О Боже, мы только видим впереди горечь суда и кричим неправым. «Бегите к Господу, ибо Он — скала в земле жаждущей. Он — укрытие во время бури. Имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и в безопасности». Как мы представляем те построенные большие города-убежища? И когда преследователь за человеком, и тот убегал в башню, он был в безопасности, ничто не могло его коснуться. О Бог, дай нам поспешно сбежать к Господу, ибо Он нам прибежище и сила наша, скорая помощь во время беды. Итак, видя орлиным взором, как есть, беда надвигается, сгущаются тучи, гром и молнии суда обрушиваются на землю. Мы знаем, что приближается ураган. В этот вечер, Господь, мы молим за этих людей, которые подняли руки. Я не знаю, чего они желают, Отец. Ты знаешь. Я молю, чтобы Ты восполнил то, чего желают их драгоценные души, то, что стоит за каждой поднятой рукой. Даруй это, Господь. Исцели больных, утешь труждающихся. Дай радость сокрушенным. Дай мир утомленным. Пищу голодным. Питье жаждущим. Радость опечаленным. Силу церкви. Господь, яви Иисуса посреди нас в этот вечер. Поскольку мы собираемся провести причастие, представляющее Его ломимое тело, мы молим, Господь, чтобы Он посетил нас необычайным образом. Благослови это небольшое собрание, их дорогого пастора, нашего брата Невилла и его семью, и диаконов, попечителей, и каждого присутствующего здесь. Благослови и других, Господь, по всему миру с радостью ожидающих пришествия Господа. Светильники поправлены, и дымоходы прочищены, и свет Евангелия сияет во тьме. Теперь помоги мне, Господь, в этих нескольких словах, и благослови это во время чтения этого. И дай нам контекст, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь мы можем обратиться к Библии в 6 главе Святого Иоанна. И было бы хорошо, если бы каждый из нас, придя домой, прочел бы эту главу. Я хотел бы прочесть, начиная с 47 стиха до 59 включительно. Для построения текста на тему о причастии. Здесь говорит Иисус перед праздником. Это было славное время, те праздники. Они пили воду из скалы, представлявшей скалу, что была в пустыне, и они вкушали в воспоминания о той манне, что падала за много столетий до того. Это был просто праздник Пасхи, как у нас в этот вечер. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Но ядущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Пусть Господь благословит свое слово. Я хочу просто несколько минут говорить о причастии. Что означает слово «причастие»? Причастие означает разговаривать. Иметь причастие действительно означает общаться, разговаривать друг с другом. Если ты с кем-то разговариваешь по телефону, вы ведете беседу, вы общаетесь друг с другом. И если мы отойдем в сторонку и встанем там в конце зала, какой-нибудь человек с пастором или два любых человека, они общаются друг с другом. Теперь, вы не общаетесь по радио или телевидению, потому что вы не можете отвечать. Но по телефону вы можете, потому что вы общаетесь друг с другом. Это не только одна сторона. Я не могу сейчас с вами общаться, потому что вы не отвечаете. Итак, поэтому это не подходит слушанию проповедника, произносящего свою проповедь. Это не будет общением собравшихся вместе. Общением это не будет. Если вы пришли пообщаться со служителем, то вы отзовете его в сторону, или любого человека, и общаетесь с ним или с ней. Но для чего мы принимаем причастие? Это для того, чтобы каждый из нас, как отдельный человек, общался со Христом. Это общение. Тогда общение — это совсем не то, чтобы один говорил, или мы все говорили, но ждать и видеть, что Он ответит и скажет нам. Вот где так часто мы совершаем свои серьезные ошибки. Это мы все говорим, а не ожидаем и не даем Ему возможности ответить нам. Иногда мы идем, говорим, «Господь, я хотел бы, чтобы Ты сделал то-то и то-то. Аминь». Поднимаемся и уходим. Вот это, конечно, не общение. Это идти и просить какую-то милость. Но когда ты задерживаешься достаточно долго, чтобы Он ответил тебе, вот тогда получается общение. Общение с Господом. Теперь, и чтобы общаться, очень важно быть в согласии. Вы должны быть согласны в определенных вещах. И это странно, что иногда, когда у нас бывает такое, кушать тоже связано с этим. Вот, возьмите деловых людей, и когда они хотят совершить какую-то сделку, они приглашают кого-то куда-нибудь на обед. И они сидят и кушают, а затем они разговаривают друг с другом. Если это хороший торговец, то он не будет разговаривать с человеком на пустой желудок. Лучше подождать, пока тот не почувствует себя хорошо, после того, как он позавтракает. Не буди его и не поднимай его с постели, начиная рассказывать о том, что ты хочешь ему продать. Но подожди, пока он позавтракает, и ему станет хорошо. Однажды, проповедуя о женщине, которая омыла Иисусу ноги, я это говорил в Канаде, говорил, что когда к человеку приходил гость, то этому гостю приходилось пройти через определенный процесс, прежде чем они чувствовали, что пришло время начать беседу, то есть общение. Визит — это общение. Так вот, они приходили к приглашенному, сначала надо, чтобы тебя пригласили. Затем ты подходишь к двери, и лакей омывает ноги. Потому что был в пути, и от твоих ног идет запах животных и всего, что было на дороге. Они все, люди ходили по той же дороге, где и животные. И там был запах и пыль, и это садилось на палестинские одеяния. И прилипало к потным ногам, и к непокрытому лицу, и к рукам. И они встречали их у двери, эти лакеи, и мыли им ноги. А потом другой стоял там с полотенцем и алебастровым сосудом. И из этого алебастрового сосуда поливали на руки, и они вот так это растирали и растирали по своему лицу. Затем брали полотенце и вытирались. Это убирало всю грязь и запах. И в состав того входило что-то освежающее, типа ментола. И от этого они чувствовали себя лучше. И потом, когда они входили не в грязных туфлях по красивым коврам, у них были такие похожие на домашние тапочки. И они входили. И тогда этот гость входил, и тогда хозяин приветствовал их поцелуем. И видите, тебе ведь не хотелось бы, чтобы хозяин целовал тебя, если ты дурно пахнешь. Ты не хотел бы пройти на эти ковры, когда ты грязный. И тогда хозяин приветствует тебя поцелуем, и тогда ты уже как один из домашних. Так вот, так же и у Бога. Прежде чем мы действительно готовы к общению с Богом, сначала нас надо омыть водою Слова. Отделение. Воды разделения отделяют нас от наших грехов. Теперь, первое, вы не можете говорить с Богом и не можете общаться с Богом, когда есть... Сначала вы должны покаяться в том, что вы совершили. Потому что вы не сможете правильно верить, пока вы не покаетесь. Господь, прости мое неверие. Видите? Прости мое неверие. Прежде вы должны покаяться. И когда вы каетесь... Тогда вы, ваши прошлые грехи прощены. Тогда вы кандидат для водного крещения. И затем он обещал после крещения дать Святого Духа. Теперь дело в том, что в этом общении мы обнаруживаем, что там было омовение ног и также то, что связано с этим. Омыть наши ноги, как символ чистоты Святого Духа. Так вот, тогда должно быть взаимное чувство. Если вы рассержены на вашего хозяина, тогда вы не можете общаться. Нет, у вас это не получится, потому что вы с ним не соглашаетесь. Но если вы в согласии, тогда вы можете общаться. И таким же образом, когда мы приходим к Господнему столу, мы должны быть в согласии с Его Словом. Видите? Мы должны быть рожденными свыше. Дух Божий в нас говорит «Аминь» на каждое слово, которое Он написал. Тогда мы можем общаться с Ним. Это мы имеем от Бога. Если сердце наше не осуждает нас, тогда мы в милости у Бога. Мы знаем, что получим по нашим просьбам и прошениям, потому что сердца наши не осуждают нас. Так вот, если Бог говорит нам, что мы должны быть рождены свыше, а мы не приняли нового рождения, тогда мы с довольно необычным чувством пойдем просить у Него что-нибудь, видите? Потому что мы знаем, что не удовлетворили Его требований. И тогда остается только молитва грешника. Но мы разговариваем с Ним, когда мы в общении с Ним. Это и будет причастие. Вот, таково значение причастия. Я хотел бы немного объяснить. Так вот, мы принимаем, что мы называем причастием, это хлеб и вино. Так вот, это так неправильно истолковывали, что даже нехорошо об этом говорить. Ох, как это истолковывали на протяжении многих лет, что это совсем не причастие, а просто соблюдение заповеди. Видите? Теперь, почему мы называем это коммунией? Потому что это происходит от католической ассоциации как Святая Евхаристия, что буквально является телом Господа Иисуса. Но это не является телом Господа Иисуса. Это только воспоминание о Его теле. И меня не волнует, как много священников или проповедников, или кто бы это ни благословил, это остается хлебом и вином. Никакой священник, хотя они рассказывают нам, что Бог обязан услышать священника, когда тот превращает коммунию, то, что они называют коммунией, в Евхаристию, буквально в тело Господа Иисуса. Тогда верующий берет это, и это есть коммуния. Это неверно. Коммуния — это говорить с кем-то, общаться с кем-то. Ты что-то можешь говорить, и тебе отвечают. Это общение. Обладка не может отвечать. Итак, действительно, настоящее общение — это когда Святой Дух отвечает. Когда ты его спрашиваешь, тогда он отвечает. Это правильная коммуния. Это воспоминание принимать от Его распятия и Его воскресения, а не какую-то коммунию. Мы так называем, но это не то. Это идет от католической церкви. Принимать эту обладку, как мы проходили это однажды по порядку и говорили о язычестве против христианства. Как эта маленькая круглая обладка — буквальное тело Христа. Вот, католическая церковь верит этому. Вы замечали, как, проходя мимо церкви, они крестятся, прикасаются к своим шляпам и так далее? Это не церковь, это там та обладка. То тело, которое священник превратил из обладки в буквальное тело Христа, где крысы и мыши могут это растащить. Еще бы, тут ничего не представишь, кроме светского мышления. Думая, что кусок хлеба мог бы стать телом Господа Иисуса, этого не может быть. Коммуния — это разговаривать и отвечать. О чем-то говорить. Само слово «общаться» означает разговаривать. Или общаться с тем, кто отвечает тебе. И Бог отвечает вам, общаясь. А это остается хлебом и вином, что мы называем коммунией. Вот, Иисус здесь сказал, как я читал, «Тело мое есть пища и питье. Моя кровь, тело и кровь — это пища и питье». Теперь мы желаем думать об Иисусе и общаться с Ним, кем Он был. Что такое Его тело? Что является телом Христа? Это тело верующих, которые в общении с Ним во Святом Духе. Не какой-то идол, не какой-то кусок хлеба, но Дух, что в сердце верующего. И они вместе общаются. Это когда человек и Бог могут друг с другом разговаривать, сыновья и дочери Божьи. Благодаря пролитию крови, смертный человек получил искупление от греха. И этот мужчина, и эта женщина, мальчик или девочка, которые дружат со Христом, общаются с Ним, тело. Как муж и жена сидят и разговаривают, или парень и его девушка. Христос и Его Церковь общаются между собой. Вот почему мы слышим, что Он скажет, и узнаем будущее, прежде чем оно наступает, и можем рассказать о будущем, и это точно. Потому что мы общаемся с Богом, который держит вечность в Своих руках, общаясь друг с другом, тело Христово. Таинственное, духовное тело Христово. Не общаемся ни с каким идолом, или с каким-нибудь хлебом, или с каким-нибудь вином, но в духовной форме. Вот, Иисус сказал то же самое. Возьмите Святого Иоанна 4 главу, разговор с женщиной у колодца. Она говорила такие вещи. «Наши отцы пили из этого источника и выкопали этот колодец, Яков, и поил детей своих и свой скот этой водой. А вы, говорите, поклоняйтесь в таком-то городе, а другие, говорят, на этой горе». А Иисус как бы сказал: «Одну минуту». Мы иудеи, и мы понимаем, что это, что значит поклонение. Но послушай вот что, женщина. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Слово Твое есть истина. И Отец ищет таких, которые будут поклоняться Ему в духе и в слове в истине. Слово Твое есть истина. Вот, Он сказал это той женщине. Видите, Христос, Бог есть Дух. Христос означает помазанный, человек, помазанный Богом. Отчего Он стал Христом? Вот, Христос сказал, «Я есть пища и питье». Не какая-нибудь облатка, не облатка, которую мы здесь принимаем. Это не Христос. Вино, которое мы пьем у алтаря, это не Христос. Это представляет Его, метафорически. Но Христос — это Святой Дух, помазание, которое на церкви. Это есть пища и питье. Самый мучительный стон, который можно услышать в этом мире, надеюсь, что никто из вас не слышал этого. Но если слышали, никакой стон не может сравниться со стоном голодного. Когда видишь мать со своим младенцем, и она не может идти, она настолько ослабла, и ребеночек умирает, его живот распух от голода. Слышишь рыдания, рвущиеся из материнского сердца. Видишь того ребенка с провалившимися щеками. Остались только кожа до кости. И маленькие челюсти просвечивают. Его почти не слышно, с глазками на выкате. Нет стона, подобного стону голодного и жаждущего. Там, в пустынях, как много людей потеряли свою жизнь из-за жажды. Я мог бы продержать вас всю ночь, рассказывая правдивые истории о пустыне. Как, например, когда ты уже так жаждешь, что дьявол показывает тебе мираж. Вы видели это здесь, вам не надо отправляться на запад, чтобы увидеть это. Идете по дороге, и кажется, будто на дороге вода. Любой из вас это видел, кто ехал или был на шоссе. Это ложный мираж. Здесь некоторое время тому назад, года 3 или 4 назад, я читал, как утки летели через страну, увидели мираж и упали на дорогу, думая, что они достигли воды. И они разбились, ударившись о твердую дорогу, думая, что они садятся на воду. Мираж. Как много раз то же самое дьявол делал с людьми. Давал им ложный мираж, где не было ничего, кроме притворной веры. Сегодня так много людей имеют притворную религию, пытаясь что-то выдумать или претендуя, что там нечто есть, когда это не так. Подобно как одна миссионерка сказала, что она ждала, пока она не убедилась. Лучше делать так. Ты не можешь вернуться назад и снова попробовать. У тебя есть один шанс, и у тебя есть проект. Так что лучше нам добиться своей цели. Голодный вопль. Вы знаете, это сильный крик, потому что это отчаянный крик. Умирающий человек. О, если бы нам оказаться на этом месте. Если бы эта страна оказалась на таком месте, что ощутила бы сильный голод по Богу. Это более ужасный голод, чем физический голод в странах, подобных Индии. Эта страна умирает от духовного голода. Но если ты очень долго голодал, то доходит до того, что ты уже не чувствуешь голода. Так же, как с замерзанием. Когда сильно замерзаешь, становится настолько холодно, что некоторое время спустя становится тепло. Когда это наступает, ты умираешь. Вот в чем сегодня дело. церкви становятся настолько холодными, что начинают замерзать, но думают, что они теплые благодаря членству. Но они духовно умирающие. Умирающие. И не знают этого. Наконец, он погружается в сон, и это все. Он уже не пробудится, потому что кровь его застыла в его венах. Теперь жажда. Иисус сказал, «Кровь моя есть истинное питье». Если вы жаждете жизни, жаждете жизни, Иисус — единственная вода, способная утолить эту жажду. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Там в Откровении сказано, «Жаждущий пусть приходит к источнику воды жизни и пьет даром». Если вы жаждете жизни, мы видим, что астрономы предсказывают, что где-то в самом начале месяца, начиная со второго или пятого, или в течение этого месяца, индийские астрономы предвещают, что мир разлетится на части. Американские газеты смеются над этим. Я не верю, что мир разлетится на части. Но я говорю, что не стоит над этим смеяться, потому что нечто должно произойти в ближайшее время. Нечто похожее на это. Когда эти пять планет, Марс, Юпитер и Венера и так далее, придут свое... Этого с ними не было. О, заявляют, что, может быть, 25 тысяч лет назад, но кто может знать, что было тогда? Я предсказываю, что это имеет духовное приложение. Я верю, что это приход чего-то от Бога. Что великое откровение Слова будет раскрыто в течение этого времени. Помните, заявляют, что пересеклись орбиты трех звезд, когда родился Иисус. А это пять. А пять — это благодать. Число благодати. Три — это число совершенства. Пять — это число благодати. Иисус, милость, вера и так далее. Число благодати. Бог посылает церкви свою силу. Это будет Его благодать. Это не потому, что люди послушны. Исаия сказал в 40 главе, «Возвещайте Иерусалиму, что закончилось время борьбы его. Однако он виновен в идолопоклонничестве». Но это посылается по Божьей милости. Бог посылает нам нечто по Своей милости, а не по нашим заслугам. Итак, это может нечто означать. Я предсказываю, что будет перемена. Я не знаю, что это будет, но я верю, что это должно произойти. Мы теперь прямо накануне этого. И если кто голоден, пусть приходит ко Христу. Если кто жаждет, пусть приходит ко Христу. Он утоляет жажду. Он утоляющий нашу жажду и наш голод. Когда-то мне рассказали одну историю. Может быть, я рассказывал ее в этой церкви. Если рассказывал, простите меня за ее повторение, но это просто к месту. Там у индейцев был один вождь, то есть вроде надзирающего за индейцами. Он направлялся в местность Навайо и заблудился. Его звали Кой. И он ехал по тропе, по звериной тропе. И он думал, вот, если я пойду по этим следам, то я наверняка выйду к воде. Его лошадь настолько сильно мучила жажда, что она высунула свой сухой язык, ее ноздри раскраснелись и запеклись песком. Из-за песчаной бури он закрывал свое лицо носовым платком, и весь он был залеплен песком. Он погибал от жажды. И он вел свою лошадь, когда вдруг напал на эти следы. И он сказал, когда сел на лошадь, увидев эту звериную тропу, сказал, «Она точно приведет меня к воде». И так он вскочил на свою лошадь и поехал по тропе. И лошадь тоже знала, что эти следы вели к воде. Как Бог дает инстинкт бессловесным животным. И она пошла по тропе. Но потом стала сворачивать немного в сторону от протоптанной тропы. Лошадь хотела повернуть в сторону, но Кой подумал иначе. Он пытался удержать ее на основной протаренной дорожке. И он погонял ее, но лошадь не шла. Он пришпорил ее, но она заржала и пошла другой дорогой. И начала становиться на дыбы. Она была слишком слаба, чтобы выбросить его из седла. Он снова начал ее пришпоривать до того, что поранил лошадь. Так жаждал добраться до воды, ведь это спасло бы ему жизнь. И лошадь уже остановилась и дрожала, истекая кровью. Он посмотрел на нее сверху вниз, она, дрожащая, чуть ли не падала под ним. Он посмотрел вниз на нее и увидел кровь на ее боку. Он был христианином, и он сказал своей лошади. Он сказал, «Я часто слышал, что дикие, что у животных есть инстинкт, но не похоже, что эта бедная кляча, свернув в ту сторону, направлялась бы к воде. Похоже, что вот эта большая тропа ведет к месту их водопоя. Но, — сказал, — если ты до сих пор верно меня возила, то я последую за твоим инстинктом». Ох, я представляю это, думая о Христе. Путь в погибель, весь в плакатах, хорошо протаренная дорога. Но узкая дорога ведет к жизни, и немногие найдут ее. Только не инстинкт, но Святой Дух повернет вас в сторону к той воде жизни. Я думаю, он безопасно довел меня до сюда, я пройду с ним остаток пути. Но закончу рассказ. Он не прошел и полмили, как вдруг эта верная лошадь привела его к большому водоему. Эта лошадь знала, чего она хотела, пытаясь по-своему выразить это своему наезднику. Он добрался до туда. Он сказал, он обливал водой лошадиную морду, он купался в воде, он кричал, он вопил, и он орал во все горло. Он пил воду взахлеб и кричал, «Мы спасены, мы спасены, мы спасены!» И эта лошадь пила и дрожала, и посмотрел на ее окровавленные бока, все израненные следами от шпор. И как раз тогда, он сказал, услышал, как кто-то сказал, «Выходи из воды». Он взглянул, там стоял ковбой с обезображенным лицом. Когда он вышел из воды, он сказал, что почувствовал дым костра. Он посмотрел на ту сторону, там расположилась группа людей. Они были там как поисковая группа. Они нашли золото и отправились в обратный путь, нагрузив своих лошадей. И, добравшись до этого водоема, отдыхали. И они были в стельку пьяными. Сказал, что у них там жарилась дичь, и он поел с ними. Сказал, один из них предложил ему, «Выпей». Он сказал им, кто он такой, что он Джек Кой, вождь индейцев. Тот говорит, «Ну давай, выпей». Он ответил, «Нет», сказал, «Я не пью». Для них это прозвучало как оскорбление. Тот сказал, «Нет, ты выпьешь с нами». Он сказал, «Нет, я не пью». Но тот протянул ему кружку и сказал, «Возьми и пей». Все были пьяные, человек 6. Он сказал, «Нет, спасибо, ребята». А тот ему, «Если наша дичь тебе пришлась по вкусу, то и виски хорошо пойдет. Вы знаете, как ведут себя пьяные». Но он сказал, «Нет», он сказал. Один вставляет в ружье патрон, говорит, «Сейчас ты у меня выпьешь». Он сказал, «Нет, нет, я не буду пить». Тот начал прицеливаться. Он говорит, «Одну минуту». Говорит, «Я не боюсь умереть». Он сказал, «Я не боюсь умереть». Он сказал, «Но прежде чем я умру, я расскажу вам мою историю, почему я не пью». Он сказал, «Я кентуккец». Сказал, «Однажды утром там в бревенчатой избушке лежала и умирала моя мать. Она подозвала меня к своей кровати и сказала, «Джек, твой отец умер за столом пьяным с колодой карт в руках». Сказала, «Никогда не пей, Джек, что бы ни происходило». Он сказал, «Я положил руку на лоб моей матери, и я пообещал Богу, мне было 10 лет, что я не прикоснусь к спиртному». Он сказал, «И я не прикасался». И добавил, «Теперь, если хочешь стрелять, стреляй». И тот пьяный поднял свое ружье, ему снова протянули кружку, сказал, «Возьми ее, или буду стрелять». Вдруг раздался чей-то выстрел, и кружка опрокинулась. На краю каньона стоял обезображенный ковбой. Слезы текли по его щекам. Он сказал, «Джек, я тоже родом из Кентукки. Когда-то я дал слово своей матери, но я его не сдержал». Он сказал, «Я ждал, пока эти ребята напьются, и собирался их всех перестрелять и забрать их золото». Он сказал, «Я пьянствовал и поступал скверно». Но, добавил, «Я уверен, когда эхо этого выстрела донеслось до небесных каньонов, мать услышала его. Это знак клятвы, который я больше не нарушу». И там, милостью Божьей, он привел их всех ко Христу, всех, кто были там. Видите, вот кое-что о воде, кое-что об освежении. Я просто показал вам, чтобы вы пробирались к воде, когда вы жаждете. Это нечто производит с тобой, когда жаждущий добираешься до воды. Вот он сказал, «Мир мой оставляю вам, мир мой я даю вам». Не так, как дает вам этот мир, но как он дает вам мир. Его мир утоляет нашу жажду. Если мы жаждем мира, давайте освежимся в Его мире, зная, что мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Он наш миродатель, что утоляет нашу жажду. Стих, в котором сказано, «Он истинно есть пища и истинно есть питье». У меня здесь небольшая пометка, 57 стих. «Истинно пища и истинно питье». Послушайте, что он здесь сказал. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом моим, едущий меня будет жить Мною». Другими словами, Отец послал меня, и я живу им. И всякий, приходящий ко Христу, должен жить Христом. О да, вот это причастие! Это действительное причастие, которое ты находишь, когда ты живешь Христом. Так вот, наши тела каждый день нуждаются в пище и питье, чтобы выжить, наше физическое тело. Если мы не пьем и не каждый день принимаем пищу, тогда наше тело слабеет. Нечто в нас постоянно требует пищи. Сегодня поел, а на следующий день опять хочется есть. Ты должен питаться каждый день для укрепления своего смертного существа. Ты можешь жить дальше, но ты уже слабее. А на следующий день ты еще слабее. И на третий день ты становишься ужасно слабым. Да, вот что так часто происходит с нами в духовной сфере. Видите ли, каждый день мы должны общаться со Христом. Мы должны говорить с Ним каждый день. Каждый день мы должны все улаживать с Ним. Павел сказал, «Я умираю каждый день». Видите? «Я каждый день умираю, однако жив не я, но Христос живет во мне». Итак, если ваше физическое тело ежедневно нуждается в пище и питье, чтобы выжить, то ваше духовное тело нуждается в духовной пище и в общении с Господом каждый день, чтобы выжить. Да. Иисус сказал, «Не хлебом единым будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». Итак, каждый день мы должны изучать Библию. Некоторые люди вообще ее не изучают. Некоторые берут ее 2-3 раза в год. Но настоящий верующий, который действительно духовно возрос, он читает свою Библию каждый день и разговаривает с Господом. Это верно. Он должен. Не хлебом единым будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Еще вот для чего мы принимаем пищу. Чтобы повысить способность тела сопротивляться болезням. Если не принимаете пищу, и ваше тело слабеет, тогда оно подвержено болезням. Болезни проникнут прямо в кровеносную систему, и тогда вам конец. Если кровь не будет достаточно богатой и чистой, тогда болезнь проникнет в вашу кровеносную систему. Так что вы должны принимать хорошую питательную пищу, чтобы у вас была здоровая кровеносная система. А если не будете, тогда ты подвержен болезням. Вот так обстоит дело со многими христианами. Как тепличные растения. Возьмите, к примеру, тепличное растение. За ним надо ухаживать. Оно не привыкло к погоде. Оно не привыкло к солнечному свету и прочему, было закрыто и ухожено. Так обстоит дело со многими так называемыми христианами. Они — тепличные растения. Это верно. Боятся любого проходящего жука. Вы знаете, это только нежные растения надо опрыскивать, или гибридные растения. Знаете, возьмите галифордскую корову и выпустите ее на пастбище, и выпустите туда длиннорогую. Та длиннорогая выживет, потому что это оригинальная порода. Но возьмите брангуса или галифордскую, то есть скрещенная порода, и гибрид. На эту корову приятнее посмотреть, ясное дело. Жирнее и здоровее. Но пустите их туда, они не выживут, они погибнут. За ними нужно ухаживать, видите? Вот в чем дело сегодня. Наши христиане одеваются получше, большие церкви, много образования, много теологии, но за ними постоянно требуется уход. Вам надо смотреть через их очки, иначе вообще не увидите. В чем мы нуждаемся, это в чистокровных христианах, рожденных под кровью Господа Иисуса, которые живут не от церковного богословия, но от Слова Божьего, от причастия со Христом. Слово приходит к верующему. Его духовное тело созидается. Не тепличное дитя. Один служитель сегодня сказал, я слушал его, он сказал это по радио. Он сказал, что когда он приехал в страну, у него была беда с синусом, и ему рекомендовали сделать операцию. И сказали, что они сделают это и то, будут резать и оперировать, и удалять часть синусовой пазухи, отчего его лицо станет впалым и так далее и тому подобное. И он сказал, что таблетки он принимал ложками. Ему будто бы пришлось принять слишком много таблеток. Но когда он попал к хорошему доктору, к христианину, тот доктор сказал, забудем о таблетках и забудем об этой операции. Давайте-ка укреплять организм, чтобы он смог сопротивляться этому синуситу. Вот что. В чем причина, что люди уже не живут так долго, как жили раньше? Нам надо делать укол от этого и укол от того, и опрыскивать себя всяческими лекарствами. К чему это приводит? Мы становимся нежными, толстыми, дряблыми, ничего хорошего. Когда человек давным-давно... Вот, мы ко всему чувствительны. Теперь становятся болезненно чувствительными и всякое другое. Я находился в Африке, не смог сделать укола против малярии. Но малярийный комар мог сесть мне на руку, и я заболел бы малярией. Они не жужжат, и ты почти не чувствуешь. Они легкие, садятся тихонько, и все, ты заразился. Если выживешь, то у тебя это останется на 15 лет. И потом когда-нибудь от этого умрешь. А там те туземцы в своей маленькой хижине с комарами на ногах ходят раздетыми. Комары кусают их, малярийные комары, а их это не беспокоит. Почему? У них сильный иммунитет. У них Богом данная прививка. Вот в чем вся штука с сегодняшним народом. Вот в чем дело с церковью. Там много детских прививок и человеческого богословия. Нас слишком много опрыскивали. Что нам нужно, это Божья прививка, Словом Господа Бога. Человек ежедневно будет питаться этой пищей. И для его души это прививка от духовных болезней, которые распространяются по всей стране. Много пометок об этом, но мне придется остановиться. Вот. Укрепляться, готовиться к прививке. Итак, мы этим живем. Наше тело должно это получить. А если нет, тогда мы подвержены разным заболеваниям. И Слово Божье, поскольку мы верим Ему и принимаем Его причастием. Господь, Слово Твое есть истина. Моя церковь говорит, что вам не обязательно рождение свыше. Они говорят, пожали руки, вот вам и рождение. Они говорят, окропление. Они говорят, всякое другое, вот оно. Отец, Сын и Святой Дух. Но в Библии сказано креститься во имя Иисуса Христа. Видите? Так вот, ты можешь идти дальше с теми искусственными инъекциями, если желаешь. Ты сделаешь себя искусственным христианином. Видите? Ты этого не хочешь. Ты не можешь иметь жизни, как только через Христа. А что производит Его Слово? Оно взращивает наше духовное тело. Когда мы в общении с Ним, становимся сильными, чтобы противостоять дьяволу. Ты говоришь, брат Бранхам, что это ты говоришь? Общение в Его Слове? Да, Он есть Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. И мы должны есть Его тело. А Его тело — это Его Слово, потому что Он есть Слово. И Он сказал в Святого Иоанна 15, «Если вы пребудете во Мне, и Мое причастие, Мое Слово в вас пребудет, тогда просите, чего пожелаете, и дано будет вам». Вот, пожалуйста, это верно. Видите, просите, чего пожелаете. Что вы делаете? Вы укрепляете свое тело к прививке от... Кто-нибудь приходит и говорит, «Ох, наша церковь не верит в восклицание». Видите, вы укреплены. Что? В вас находится причастие, слово. И вы от этого привиты. Появляется какая-то чепуха, и что же? В ней нет слова? Тогда ты уверен, что это ложно. Меня не волнует, насколько это реально выглядит. Если это не слово, отодвинь в сторону. Верно, отодвинь в сторону. Меня не волнует, что это производит. Оно должно соответствовать слову. В молитве, как я приводил ставшего там Михея, взгляните, выглядело действительно верно, поскольку там был Израиль, и тот кусок земли принадлежал им. Враги пришли и отняли его у них, и построили свои собственные дома. И они занимали часть земли, которую дал им Бог. Так что выглядело, будто те 400 еврейских пророков были правы. Но вы знаете, в Иосафате было что-то духовное. Он сказал, «Нет ли у тебя еще одного?» Сказал, «У меня есть один», но сказал, «Я ненавижу его». Он только и делает, что пророчествует злое. Сказал, «Приведи его, послушаем, что он скажет». И он вышел вперед, он сказал, «Идите, идите туда». Но я видел израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И тогда он рассказал свое видение. Итак, кто же прав? Выглядело, будто были правы те 400. 400 хорошо обученных мужей, говорящих «Выступай, Господь с тобой». И Сидекия сделал два больших железных рога. Он сказал, «Этими ты изгонишь врагов с той земли». Он был уверен, что он прав. Он знал, что он был прав. Но, вы видите, он ошибался. И вот Михей, один против 400. И он сказал, «Если ты выступишь, то Израиль будет рассеян. Нет пастыря». А другие сказали, «Выступай, Господь с тобою». Ну, по существу, они были правы. Это место принадлежало Израилю. Но Слово Господне осудило Ахава. Так как же Бог мог благословить то, что Он осудил? Вот это и сегодня. Видите? Слово причастия было у Михея. Так вот, если вы приобщаетесь к Богу, принимая настоящее причастие, но Дух, который в вас, не соглашается с этим словом, то вы общаетесь не с Богом, вы общаетесь с бесами. Но как они подражают? В Библии сказано, в последние дни они обманули бы даже самих избранных, если было бы возможно. Но небеса и земля пройдут, но слово мое исполнится. И как Павел сказал в Галатам 1:8, «Если ангел с небес будет проповедовать какое-либо другое благовестие, чем это, которое вы слышали, да будет он проклят». Даже ангел. В ранней церкви, когда были те мужи, как святой Мартин, Ириней, те благочестивые мужи, когда дьявол являлся подобно ангелу света. Но будьте начеку, он будет немножко отступать от слова. Он явился Еве, как ангел света. Сказал ей, конечно, Господь это сказал. Но несогласие с Богом он выразил в самом конце. И сегодня лжепричастие производит именно это. Когда люди думают, что они молятся Богу, но не подчиняются Слову, это лжепричастие. «Если прибудете во Мне, а Мое Слово в вас, тогда просите, чего пожелаете». Видите? И это исполнится. Вот. Не может в одном случае выйти, а в другом нет. «Вы прибудьте во Мне, Мои слова прибудут в вас». Это значит «оставайтесь там». «Прибывать» означает «быть там», «оставаться именно там». Да, это прививка от греховных болезней. Теперь позвольте мне закончить, сказав еще одно слово перед тем, как подойдем к столу с причастием. Кровь и тело Господа, соединенное с верою. Кровь и тело, то есть Дух и Слово, соединенные с верой, равняются вечной жизни. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вот такие дела. Что это? Причастие Господне. Слово и Дух — это жизнь, находится в крови. Слово и Дух дают вечную жизнь, верою в Господа. Вот моя молитва, когда я вижу приближение конца. И вижу, в любую минуту нечто может произойти. И зная, что мы недалеко от пришествия Господа. Господь, тогда во имя Господа Иисуса, Сына Божьего, позволь мне взять Слово, этот меч, и, размахивая им с той верою, которую имею, пробивать себе путь сквозь всякую демоническую силу до тех пор, пока не увижу Иисуса, общаясь с Его Словом. Общаться с Его Словом. «Если вы прибудете во Мне, и Слово Мое в вас, тогда просите Меня, о чем пожелаете, и дано будет вам». Как прекрасно! Это настоящее причастие. Со Словом и Духом, с верою размахивая этим вместе. Просите, чего пожелаете, и это дано будет вам. Давайте помолимся. Благодатный и величественный Святой Отец, Бог, великий Я Есть, Эль-Шаддай, к Аврааму. О Боже, это великое причастие с Господом дает вечную жизнь. Оно делает прививку от гордости. Оно делает прививку от неверия. Оно делает прививку от греха этого мира. Это причастие с божественной любовью к нашему Небесному Отцу. И праведностью Иисуса Христа мы имеем доступ к этому столу. И мы молим, Господь, чтобы в этот вечер Ты открыл каждому из нас этот доступ в Духе. Прости нас. Мы хотим, чтобы наши духовные тела возрастали. Нас не волнует присоединение к какой-нибудь церкви или конфессии. Мы хотим укреплять духовное тело, делать прививку от греха, до такого состояния, когда уже не будет желания поступать плохо, и когда Святой Дух прямо среди нас может взять свое собственное слово и вновь сказать его, как его изрекали в те дни, потому что это тот же самый Дух, который был в Господе Иисусе. Я молю, Отец, чтобы Ты дал нам это. Время приближается к концу. Когда мы этого не знаем, войдет последний спасенный. Но я молю в этот вечер, Господь, если здесь есть те, которые не знают Тебя как своего Спасителя, пусть они узнают Тебя в этот вечер, когда придут к воде для крещения, во знаменование, чтобы исповедать перед этой группой верующих, что они верят, что Иисус из Назарета родился от Девы Марии и был убит, распят Понтием Пилатом, и воскрешен Богом на третий день, и восседает сегодня справа от Его Величества, бессмертный, ходатайствует. Даруй, Господь, чтобы эти люди были послушны повелениям Библии. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для отпущения ваших грехов. Ибо не дано людям другого имени под небесами, которым вы могли бы спастись. О Боже, пусть люди увидят правоту и твердость этого слова. Не дано другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, но только имя Иисуса Христа. Поэтому апостол сказал, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для отпущения греха, и вы примете дар Святого Духа, ибо обетование для каждого периода, для всех, кого позовет Господь Бог». Даруй, Господь, чтобы сегодня сильно раздавался этот зов. И также наш Господь сказал, Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не притянет его. И все, кого дал мне Отец, придут ко мне. Мои овцы слышат голос мой, а чужой, если говорит кто-то чужой, голос, который не по Писанию, то овцы быстро распознают это. О Боже! А если это твой голос, Библия, что она говорит, каждая овца услышит это, потому что это овечья пища. Они причастились. Они знают, какой пищей кормит Отец. Не хлебом единым будет жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Даруй, Господь, чтобы многие увидели и уразумели, и пришли в этот вечер к Тебе. А кто без Святого Духа, пусть не откладывает на другой раз. В другой раз может оказаться слишком поздно, их может здесь не быть. И, Отец, когда мы собрались здесь вокруг стола, чтобы принять это, что представляет собой Твое ломимое тело, мы молим, если есть среди нас какой-нибудь грех, прости нас, Господь. Ты сказал, когда собираетесь вместе, друг друга ждите. Боже, если есть грех в этом собрании, где-либо, я молю, чтобы кровь Иисуса Христа отделила того мужчину от его греха или ту женщину, мальчика или девочку. Отец, я прошу за себя самого, чтобы Ты отделил меня от всякого сомнения, от всякого греха, от всякого неверия, от всего. Мы знаем, что неверие — грех, только это и является грехом. Неверующий уже осужден. Единственный грех — это не верить Божьему Слову. Отец, если есть во мне какое-либо неверие, прости меня, о Боже. Этого много, и я молю, чтобы Ты простил меня. Прости мое собрание, всех, кого Ты дал мне в этот вечер, и питай их словом, даруй это. И принимая эти знаки воспоминания о ломимом теле того, который воскрес из мертвых и вовеки живой среди нас, дай нам принять причастие от Него, Господь, причастие Святого Духа. Даруй это, Отец. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Теперь для тех, кто должен уезжать и не может остаться минут на 15 на служение причастия, нас немного, и мы будем принимать причастие. Это не закрытое причастие. Это для любого и каждого верующего христианина. Бог не провел линии между баптистами и методистами и так далее. Мы все одним духом крещены в одно тело. И мы сограждане Царствия Божьего. И если среди нас есть кто-то посторонний, я здесь не слишком часто бываю и не знаю, кто здесь члены, а кто нет. Запомните, неважно, к какой церкви ты принадлежишь, это не имеет к этому никакого отношения. Есть только одна церковь, и ты к ней не присоединяешься, ты в ней рождаешься. Это верно. И вы рождены в этой церкви Божьей. И мы молим, чтобы вы в этот вечер приняли Христа, приобщились к Нему при нашем воспоминании Его пострадавшего тела. И мы принимаем этот хлеб и вино в знак Пасхи, и пусть Бог кровью окропит наши сердца и совесть. Теперь принесут причастие, а мы прочитаем из 1 Коринфянам, 12 глава. И сразу же после этого будем принимать причастие. И мы верим, что Бог благословит вас обильно. И когда мы это прочтем, или перед тем, как будем читать, если вам надо ехать, что ж, вы можете свободно уйти. И снова приходите к нам в среду вечером, и в воскресенье утром, и в воскресенье вечером. Если можете остаться и принять с нами причастие, мы будем очень рады, если вы это сделаете. Затем, сразу же после этого, будет Господня, будет водное крещение, которое будет, я полагаю, минут через 15, самое большее через 20. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 стих. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил. Сказал, примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто не будет есть этот, кто будет есть этот хлеб и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и многие умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Теперь минута тихой молитвы за каждого из нас. Молитесь за меня, пока я буду молиться за вас. Удовлетвори эти просьбы, всемогущий Бог. Прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешающих против нас. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Эти кусочки, то есть кошерный хлеб, приготовленный без жира, выдержанный и так далее, который представляет собой тело Господа. Он не круглый, он разломан на куски. Потому что это означает Его изломанное тело, за нас ломимое. И пусть Бог дарует свои благословения каждому, кто будет это есть. Так вот, это не тело, это только представляет тело. Я не имею, и никто другой не имеет такой силы, чтобы сделать из этого хлеба что-либо другое. Один только Бог. И это то, что Он нам сказал, есть этот хлеб и пить эту чашу вина. Теперь склоним наши головы. Наисвятейший Бог, мы слуги Твои. Во имя Иисуса Христа освяти этот хлеб для Его предназначения, чтобы мы, принимая его, вспоминали о распятии нашего Господа. И тело Его, такое драгоценное и святое, было изувечено ранами и терниями, и гвоздями ради нас, чтобы через Его пронзенное тело пришел Дух, дающий нам вечную жизнь. Вкусив это, дай нам, Господь, испытать ту благодать в путешествии, как у Израиля за 40 лет в пустыне, и не было ни одного немощного среди них. Отец Бог, даруй это, мы молим, чтобы Ты осветил этот хлеб, кошерный хлеб, для Его предназначения. Во имя Иисуса. Аминь. Чаша Нового Завета, кровь. Я думаю об этой песне. С тех пор, как верой мог узреть поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви. Когда я вижу эту кровь винограда, я знаю, это представляет ту кровь, что пролилась из тела Господа Иисуса. Пусть принимающий это имеет вечную жизнь. Пусть болезнь удалится из их тела. Пусть усталость и слабость, подавленность, пусть дьявол в любом виде оставит их, чтобы у них было много сил, было здоровье и была вечная жизнь. Их свет сияет во славу Божью перед этим злым и прелюбодейным родом, среди которого мы живем. Небесный Отец, мы предоставляем Тебе плоды виноградной лозы. Во имя Иисуса Христа освети это, представляющее собой кровь Сына Твоего Иисуса. В ней мы имеем «Был мучим за беззакония наши, и ранами Его мы исцелились». Даруй, Господь, чтобы в нас вошла эта жизнь. Вечная жизнь преизобильна, чтобы мы были способны служить Тебе лучше, имели силы и здоровье ездить с места на место, где нам надо служить Тебе, куда бы Ты нас ни позвал. Мы молим, даруй эти благословения во имя Иисуса. Аминь.